Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. 22 апреля традиционно отмечается, вспоминается Владимир Ильич Ленин с его днем рождения и со всеми историческими параллелями, ассоциациями, с революциями, с переворотами и так далее, и так далее. Все, что мы будем обсуждать сегодня с нашими гостями, представляю вам их по очереди. С нами историк Борис Соколов. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами журналист Николай Руденский, издание «Грань.ру». Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Издание то блокирует, то разблокирует. Сегодня я увидела, что оно временно разблокировано. Будем надеяться, что это сохранится, это прекрасное состояние разблокированного вашего издания. И мы представляем вам гостя нашей программы из Киева. Это историк Юрий Шаповал. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хорошо вас слышно, я очень рада, все в сборе. И я объявляю телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, звоните нам и высказывайте свои мнения по темам нашей программы. У нас их сразу несколько тем. Я определю их, вот просто перечислю. Мы поговорим о том, что означает снос памятников на Украине или в Украине, кому как нравится, на одних территориях, и не снос тех же самых памятников Ленину на других. Значит ли это, что Украина раскололась по линии памятников Ленину? Давайте, может быть, вот мы с этого начнем, потому что вы знаете, что во Львове давным-давно нет памятников Ленину. Давно. В последние, вот Майдан привел к тому, что их нет в Киеве. В Донецке, в Славянске все это есть, и никто на них не покушается. Николай, можно ли говорить о том, что отношение к памятникам Ленину, в общем, это фактически отражение отношения к России? Ретрансляция вот такая.
Думаю, да. И в этом действительно такая ирония истории. Ленин, если было у него какое-то искреннее убеждение, то это действительно такой интернационализм. Ну и не зря, да, многие среди нынешних русских националистов его считают русофобом. Но вот это, так сказать, ирония мирового разума уже, наверное, даже в качестве и при жизни его, а уж особенно после смерти, Ленин стал ассоциироваться с тем, что при жизни было ему ненавистно. Вот с идеей мощного русского государства, русской империи. И сейчас, конечно, те, кто собираются вокруг памятников Ленина, те, кто яростно сопротивляются всяким покушениям на эти памятники, вряд ли здесь какая-то любовь к Ленину, не так много. Они о нем уже и знают. Это такая идентификация Ленина вот с памятью о советском, русско-советском государстве.
Значит, все-таки символ.
Думаю,
вот символ,
да,
этого. Борис, что вы скажете, как вы определите? Вот нам все. Украины, украинцы говорят, что мы единая страна. Это было все. Мы единая страна. Но в единой стране тот же Ленин в разных регионах очень по-разному поживает.
Ну, я согласен, что по-разному поживают, но вот мой друг Владимир Сорокин, он мне как раз заметил, говорит, что потому где, в тех городах, где сносят памятники Ленина, там вот и зеленые человечки, и сепаратисты, они не пляшут. Причем сейчас ведь это все-таки раздел отнюдь не по Днепру, потому что, ну, гораздо дальше на восток это продвинулось, по-моему, даже в Мариуполе какой-то памятник снесли Ленину. Но, во всяком случае, Мариуполь так вроде как сторонники единства Украины еще удерживают под своим контролем.
Не
а вот Славянск,
пока,
например, нет.
Нет, не снесли. У нас даже анонс иллюстрирует,
да,
памятник,
ну,
Ленину.
Ну, я не знаю, тут надо смотреть, где. Вот в Мариуполе, по-моему, какой-то памятник снесли. Там, наверное, больше, чем один памятник, я сильно подозреваю. А то, что все эти ребята, ну, там много же братков, ну, харьковские, это же все вот эта вот организация «Оплот», если мне память не изменяет. Это же они стоят, в общем-то, вполне криминальные организации. Но они стоят вокруг Ленина, потому что вот у этих русскоязычных жителей национальных советских окраин, у них сознание фактически не русское, у них сознание советское. Оно, в общем, советским за эти 20 лет и осталось. Поэтому для них Ленин – это символ просто советского прошлого, где все было понятно, стабильно.
И куда им снова хочется.
И куда им снова хочется. То есть там на востоке Украины, так же, как, кстати, в Латвии, в Эстонии, так сказать, наверное, в Белоруссии такие люди есть, в Крыму, безусловно, такие люди, ну, как в части Украины, а которые действительно хотели бы советское прошлое. У них реально советское сознание. Это не русские uh-huh. люди, это именно советские люди.
Давайте спросим Юрия Шаповалова. Юрий, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что не только язык, не то чтобы разделяет, но и отношение к языку украинские регионы в каком-то смысле разделяет, но и отношение к Ленину тоже разделяет?
Ну, конечно, согласен. Дело в том, что ситуация не такая простая. Скажем, очень многие люди в Донецкой области, в Луганской области, в провинциальных, скажем так, частях этих областей разговаривают по-украински, представьте себе, или употребляют какие-то обороты, которые, конечно, показались бы очень странными в России. Ну вот то, что о чем сказали коллеги, это чистая правда. Тут есть определенная связь. Вот я, например, в Харькове могу подтвердить, я был там не один раз, и меня этот памятник Ленину всегда поражал вот своими размерами и бестолковостью, и тем более, что все это создано на, в общем-то, на мусорнике, представьте себе, когда-то это была свалка просто, а потом сделали эту площадь. Но снос памятника, конечно, здесь у нас, в Украине, в Киеве, это был акт символический, потому что варварский, с моей точки зрения, потому что Меркуров все-таки в 46-м году постарался, и это была хорошая работа, как ни дивно, не халтурная. Но это был символический акт, который давно вызревал, потому что я не знаю, как в России, но в нашем государстве нет стойкой политики памяти, определенной какой-то стратегии в этой области. И вот это был результат, вот этот всплеск ненависти, вот это желание продемонстрировать, дать какой-то вот, так сказать, яркий такой маркер прощания с прошлым советским, вот это все вылилось в эту акцию уничтожения памятника. Ну, а потом пошла цепная реакция.
А вот подождите, я вас остановлю на минуточку, спрошу вас, потом наших гостей, а ведь не явилось ли это тем самым вот пугающим моментом? Это то, что, вот вы знаете, как отменили быстренько статус регионального языка, это всех страшно напугало. Потом эту ошибку исправили. Но не напугало ли это вот этот снос памятника Ленина? Не встал ли в ряд вот этих страшилок для Востока Украины?
Вы знаете, восток Украины тоже не такая простая часть, значит, там остались топонимы, но исчезли памятники многим руководителям советского государства, так как они исчезли в варварский способ, точно так же, как это было у нас в Киеве. Стоит постамент Кассиору, например, а Кассиора, собственно, нет. Чубаря нет. Петровского нет, и уже нет и постамента. Это все происходило постепенно. Это не было каким-то одномоментным актом. Мне кажется, что это не связано с языковой политикой. Я не вижу тут прямой связи. Это понимаете,
я не связывала с языковой этой политикой. Я связывала только с эмоциональным потрясением, вот с эмоциональным испугом, с эмоцией я это связывала.
Ну, здесь было не только эмоции, здесь была рация, очевидно, потому что люди хотели перемен, а власть находилась в том самом межеумочном состоянии, о котором когда-то Соловьев писал, оправдывая действия Петра по отношению к Украине. Вот это вот межеумочное состояние в Украине, понимаете, мы никак здесь не поймем, какова украинская идентичность, что это. Что это такое и что такое Украина? В этом очень серьезная, так сказать, какой серьезный корень проблем, которые мы переживаем сегодня. Что такое Восток Украины, что такое Запад? На самом деле много мифов, много недоразумений и отсутствие информации полной. Это 100%. Вот у нас сделали буквально, вчера или позавчера какую-то акцию, из Донецка привезли 200 человек во Львов. И они увидели, что там нет бандеровцев, убивающих за русский язык. Во Львове можно по-русски говорить и больше русской речи, чем украинской. Ну, в общем, какая-то, знаете, разрушение каких-то таких идиотских совершенно мифов. о западной части Украины. Вот это важные вещи. Но они не делаются в общегосударственном масштабе.
Но мы вернемся. Но мы вернемся все-таки к Ленину, потому что у нас мы вокруг него сегодня будет крутиться разговор. Я спрошу наших гостей, ведь ничего подобного. Кстати, замечу, что в Одессе, когда этот памятник в Одесской области как-то так упал, там все-таки вот. Нашим и вашим. То есть он вроде бы свалился, но вроде бы сам. Как-то вот в этом тоже Одесса проявила свою индивидуальность. Что... И юмор. Я спрошу вас, уважаемые гости, а ведь нет, вот в России нет этой проблемы. В одном регионе памятник Ленину стоит, а в другом вдруг весь город поднялся против него. Вот сказал Юрий, что вызревало это в Киеве. Нигде ведь ничего подобного нет в России. Почему?
Ну, видите ли, вот, да, мы говорим об Украине, говорим о России, а я бы хотел вспомнить, что говорил такой французский историк Токвиль о Германии. Он как-то сказал, но это было, правда, еще в середине 19 века, в Германии никогда не произойдет революции, потому что ее запретит полиция. У нас уже довольно давно как-то обстановка в стране такая, что вот такие инициативы, скажем, по самовольному сносу установленных памятников, они как так не приветствуются. У нас за меньшее людям дают большие тюремные сроки. Да, хотя, в общем-то, все мы помним...
Осуществить не дадут.
Все мы помним, например, да, август 91-го года, когда был снесен именно при большом скоплении торжествующего народа памятник Дзержинскому, и как-то никто его тогда не защищал. Вот, и я, да, попутно хотел сказать, что, ну, конечно, не хочу казаться большим католиком, чем римский папа, и большим, ну что ли, патриотом Украины, чем наш украинский коллега, но я бы, честно говоря, не стал так уж особенно сетовать на варварский способ свержения памятника Ленину при его художественных достоинствах. Ведь памятник Дзержинскому тоже, вроде бы, по отзывам специалистов, был художественный неплох. Но дело
Николай,
не в эстетике.
Но я соглашусь скорее, но тоже ничего приятного в этой процедуре не было, когда толпа его вот сбрасывала. Ну, может быть,
видите,
вот вам это грело
душу? Давайте все-таки, да, в день рождения Ленина хочется все-таки еще и вспомнить о том, что это человек, принесший нашей стране и миру колоссальное количество зла. Человек, наложивший отпечаток на российскую мировую историю, и отпечаток тяжелый. Человек, ответственный за кровь миллионов невинных людей. И когда действительно мы живем до сих пор в стране, где высятся ему памятники, а тело его, то есть мумия, покоится в мавзолее на главной площади столицы, ну и я не скажу ничего оригинального, что пока это так в таком положении сохраняется, то России, в общем-то, не на что особенно рассчитывать. Mm-hmm. Поэтому я был рад, когда видел свержение памятника Ленину в Киеве и в других городах Украины.
А я нет. Ну, извините, что я высказываю свое мнение, я нет. Да.
Mm-hmm. Мне так кажется, что никакой провоцирующей роли на востоке Украины снос памятника Ленина играть не мог. Потому mm-hmm. что те люди, которые хотят, чтобы эти памятники стояли, эти люди и так будут против нынешней власти бороться всеми средствами. Mm-hmm. Там, тем бандитам, которые, так сказать, на их стороне, это люди там Януковича, других людей, им этот Ленин до лампочки, им сказали, вокруг кого группироваться, они и будут. Вот, хоть Карл Маркс там, хоть Павло Скоропадский. Вот. А с точки зрения сноса памятников, да, это необходимое, на мой взгляд, избавление от тоталитарного прошлого, к которому Россия сейчас стремительно вернулась.
Ну, желательно другим способом, через какие-то художественные советы.
А каким образом? Нет, простите, тут ведь...
Какие-то народные референдумы,
извините,
городские.
Нет, это именно вот сразу и всех. Ну, представьте себе, что в нацистской Германии бы решали проблему, сносить памятники Гитлера или нет там.
Вот все-таки Гитлер...
Тем более, что, кстати, Гитлер же оставался очень долго в составе почетных горожан там разных обществ.
По Сталину тоже есть какой-то консенсус в обществе достигнут, что нет, Сталина нет в России. Правда же, есть же такой какой-то в обществе договор. Что почему? Что, почему?
Есть процентов 40 населения с удовольствием поставило бы памятник
Может
Ленину.
Может быть, но мы говорим Сталину. О том, что
это
есть
то, что Сталину. Сталину, то есть, его... да. Но просто власть не считает с точки зрения международного имиджа удобным ставить памятники Сталину. Ну, если она сейчас сочтет, что можно ставить, так их будут ставить за милую душу.
Ну и потом, да, мы вспоминаем 91-й год Дзержинского, можно углубиться в гораздо более раннюю историю и вспомнить, как в 988 году в том же Киеве были свергнуты Едовая Перуна и других богов, да, и вот эта известная история, как этот идол Перуна был сброшен в Днепр, и киевляне, уже крестившиеся, да, уже вроде бы принявшие новую религию, кричали ему «выдыбай», то есть «выплывай, Боже», да. Наверное, эти идолы Перуна, то есть даже не наверное, а точно имели большую историко-культурную ценность. Но и тем не менее, ну так устроена история была тогда, и так она, наверное, устроена до сих пор. Когда происходят какие-то крутые повороты, то от старых идолов приходится избавляться.
Ну, если говорить, вот я все-таки еще раз повторю, что сам способ мне, конечно, не нравится, когда улица решает, какой памятник снести, вот, а какой оставить. И, но объективности ради нужно сказать, что при том протесте и возмущении, которое мы слышали от коммунистов по поводу Дзержинского, я хожу, он прекрасно стоит в этом узелоне, в этом скверике, ни одного цветочка, ни один коммунист туда не носит. Это тоже немножко странно. Если это ваш символ, вы
потому
так
что он там уже не является идолом.
Он не является, да, да он там да. уже не является. И вот хотела бы... Давайте Александра спросим из Москвы. Наш слушатель Александр, что вы думаете об этой части нашего разговора. Пожалуйста, здравствуйте.
Значит, я вот что хотел сказать. Добрый вечер.
Здрасте.
В свое время я бывал в Соединенных Штатах. И в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, есть такое хорошее место, которое называется Молл. Там находятся монументы всем первым президентам Соединенных Штатов. И не только первому, знаменитому Линкольну, Аврааму. Там тоже стоит монумент. Так вот, Авраам Линкольн – это отец, по существу, отец гражданской войны Севера и Юга Соединенных Штатов, в которой было уничтожено сотни тысяч американцев вообще. И этот монумент стоит, его никто не собирается сносить. Это первый момент. Ну и второй момент. Когда у идиотов нету других проблем, они начинают воевать с собственной историей. Если человек сносит памятники, видимо, у него нету других проблем в жизни. А если у человека нету проблем в жизни, то он идиот, понимаете?
Нет,
оправдывание идиотизма... Кстати, тоже идиотизм.
Ну, Александр, поэтому, ну не нужно. Вы знаете, люди, я бы вас очень просила таких слов все-таки не использовать. Вы говорите о народах, о людях, о большом количестве людей, которых вы даже не знаете. Не нужно таких обобщений, не нужно таких слов. Чем-то же они руководствуются, когда они в эти действия. Вот говорит же нам гость Украины, накопилось. Вот в Киеве накопилось. Вот в Донецке не накопилось, а в Киеве накопилось. Разные же ситуации. Да,
позвольте.
Пожалуйста.
Я тоже был в Вашингтоне и тоже видел эти памятники. Там памятники не всем первым президентам США, но мемориал Линкольна там действительно есть. И я процитирую, я помню это точно, что высечено на стене этого памятника. В этом храме, как и в сердцах людей, для которых он спас Союз, память об Аврааме Линкольне будет жива вечно. И поэтому это то, что касается Линкольна как виновника гражданской войны. Нет, для американцев, для подавляющего большинства, это человек, спасший Союз и отменивший рабство. Второе. Ну, вот тоже этот, конечно, аргумент уважаемого слушателя, что те, кто, так сказать, сносят памятники, им нечего делать, а значит, у них понижены умственные способности. Ну, он, в общем, такой аргумент довольно универсальный, да, в принципе, про любое, чем человек бы ни занимался, можно сказать, ну, значит, у него других дел нет, и значит, он глуп, да, ну, например, там, звонить на радиостанцию, да, это тоже, в общем-то, занятие, которому можно выбрать много альтернатив.
Ну, не сравнивайте все все-таки со сносом памятников, но не обижайте нас теперь.
Хорошо, больше не буду.
Я хочу спросить вас, вот начиная с Юрия, по поводу вот этих терминов, революции и переворот. Вы знаете, что очень много лет была Великая Октябрьская социалистическая революция, потом вдруг она превратилась в Октябрьский переворот. По крайней мере, многие историки не хотят называть ее больше революцией, называют переворотом. То же самое, похожая очень история происходит сейчас с вашей революцией, которую в зависимости от конъюнктуры, в зависимости от отношения к ней, одни зовут переворотом, военным переворотом, а другие народной революцией, вот этот Майдан. Вот что вы думаете о тех, в каких... Вот что вы об этом думаете, Юрий, заметили вы эту тенденцию? И как все-таки людям, которые не очень сведущи, компетентны вот в таких терминах, различать революцию и переворот в вашей ситуации, которая у вас случилась?
Ну, я хочу сказать, значит, две вещи хочу подчеркнуть. Первое, я хочу напомнить по поводу вот первой части нашего разговора очень кратко. 1 мая 1918 года. Вожди выходят в Кремль, в середине Кремля, там, в центре, и вдруг Ленин видит неснесенный памятник, какой-то царский памятник. Есть воспоминания коменданта Кремля Малькова. Ленин говорит, а почему это стоит здесь? Ну вот не успели снести. Он говорит, несите веревку. Принесли веревку. И все эти знаменитые личности большевистские, преокололенинские, взялись за веревку и свалили этот памятник. И Ильич, пишет Мальков, был очень этим доволен. То есть вот с Ильичом поступили в Киеве, к сожалению, вот приблизительно так, или точно так даже, как он поступал с царскими памятниками. Напомню вам, что в апреле 18 года большевики приняли решение о том, чтобы забрать все памятники вот царского времени, убрать их в разный способ, так сказать, снести их. Вот. Но они их там не только разбивали, они их убирали, но постаменты оставляли и говорили о том, что постаменты должны оставаться. Вот это о Ленине и о его наследии, и о том, что происходит сейчас. Я еще раз хочу сказать, что я не симпатизирую, конечно же, ясное дело, коммунистам, но вот все-таки мне кажется, что какие-то вещи не обязательно нужно было решать, принимать какие-то решения. Но должна была быть политика памяти, которая у нас в Украине, к сожалению, до сих пор нет. И второй вопрос. Вы знаете, я хочу вас поправить. Угу. Большевики с самого начала говорили о перевороте. Вот почитайте публикации воспоминания 18-го, 19-го, 20-го.
Нет, я не говорю о том, как... Нет, подождите, я не говорю о том, как они сами это определяли. Я говорю, как потом это определялось историками, политиками.
Да, ну то есть тут ничего дивного нет. Это был переворот. Что касается событий у нас, ну, конечно, это если говорить о генеральном каком-то определении, о глобальном, это была антикриминальная революция. Это 100%. Потому что та ситуация, в которой оказалась Украина, оскорбительной для каждого человека, для каждого гражданина здесь, при правлении Януковича. Это нужно жить здесь, чтобы это понять, так сказать. Поэтому этот всплеск ненависти, выброс этой отрицательной энергии, все имело свои корни, это было закономерно. Вот. Ну а сейчас, конечно, можно клеить разные ярлыки. Ну, потому что что такое революция? Это приход к власти новых людей, это отторжение старого. Это, так сказать, изменение шкалы ценностей. Это все это имело место. Вспомним Великую Французскую революцию. Что это было? До конца законно все.
Спасибо. Я хочу спросить Бориса Соколова, когда вот как грамотно по-научному ответить людям, которые называют то, что случилось на Украине, не антикриминальной революцией, а переворотом, и зовут тех, кто пришел к власти, хунтой, военным переворотом, хунтой. Вот как ответить, что они неправы?
Я могу сказать, если вернуться к революции 17-го года, вожди большевиков, Ленин и Троцкий, они через одно говорили, то революция, то переворот. Причем слово «переворот» имело сугубо позитивное значение. А то есть имелось в виду, что переворот – это изменение более глубокое, чем, допустим, было в ходе революции февраля 17-го года.
Ну, вы понимаете, то что я имею в виду.
Да, имелось в виду, что революция и переворот – это были синонимы.
Тогда.
То есть переворот – революция, да.
Собственно, этимологически революция есть переворот.
Ну, вы же, да. давайте не будем спорить. Что я когда понимаю, сейчас есть ряд историков, другое. Которые зовут...
Военного переворота здесь в любом случае никак не лицезрешь, потому что никакая армия, никакие силовые структуры в том, что происходило на Майдане, вообще не действовали. А если и действовали, то только пытались его подавить. Вот. Революция – это некая стихийная смена власти в результате выступления определенной части народных масс, скажем так. В ноябре никто не думал, что Янукович слетит в феврале. То есть никто не думал, вот ни один политик, я вас уверяю. Даже, наверное, еще и в январе не было. Нет, плана не было, это действительно революция. Причем требование сместить Януковича, оно же появилось далеко не сразу. Сперва было требование ассоциации с Евросоюзом. Вот. Это Путин, так сказать, не сообразил, что он дестабилизирует своего клиента Януковича и действительно сверг его, по сути дела, своими руками. Почему пошла эта истерика и такая неадекватная реакция в виде попытки аннексировать Украину? Вот. А в принципе, это, конечно, революция, а сейчас это пытаются сделать неким бандеровским переворотом, причем, ну, слово «бандеровский», как ваш автор Анатолий Стрельный правильно заметил, для российских вождей, российской элиты, бандеровец – это синоним человека, который говорит по-украински, только и всего. Вот, то есть сейчас, наверное, очень опасно говорить в некоторых городах Донбасса, там, в каком-нибудь Славянске, на украинском языке, я так сильно подозреваю. Вот, а другого здесь, конечно, нету. Никакой это не переворот. Конечно, кремлевская пропаганда говорит, что это нелегитимный захват власти какими-то наемниками, подготовленными то ли в Вашингтоне, то ли в Германии, то ли в Польше, еще не придумали. Вот.
Но когда, вы согласны со мной, Николай, что когда ряд историков российских перестали называть Октябрьскую революцию Великой Октябрьской революцией, то, что произошло с нацизмом, это они не потому, что они начитались или вспомнили то, как называли большевики, а потому, чтобы придать другой оттенок смысловой всему тому, что произошло. Это не народная революция, а это переворот, подготовленный кучкой там ленинских друзей и так далее. Вы же понимаете, что я имею в виду. То есть, когда сейчас зовут это переворотом, это для того, чтобы принизить эту роль того, что случилось в Украине.
Ну, видите ли, да, такая, семантическая, эмоциональная окраска слов меняется.
Конечно.
Да, например, во времена императора Николая Павловича совершенно не обязательно было в российских тогдашних, там, скажем, средствах массовой информации заменять слово «революция» на «переворот», потому что слово «революция» уже было достаточно одиозным, омерзительным, ненавистным и так далее. Да, оно вполне само уже выполняло эту функцию. Сейчас, видимо, это надо сделать, да, все-таки мы действительно прожили довольно много лет при советской власти, когда слово «революция» было окрашено в самые такие светлые, позитивные тона, поэтому вроде как получается неуместно его употреблять по отношению к тому, что нам не нравится. Но кто знает, в последнее время у нас вот официальная идеология эволюционирует именно в эту сторону, да, в сторону идеала, да, самодержавия, православия и народности, и, может быть, действительно сами слова революция, революционный, революционер станут такими же одиозными,
слово
как они были раньше. Да, разумеется,
ну,
да.
Все годы советской власти это было очень романтично. Революция, революционер, это было романтично, красиво, легендарно и героично.
Да.
То есть,
вот для меня, например, вот тоже вспоминая Америку, да, вот, например, хотя я довольно, мне казалось, знал американскую историю, я, попав в Америку, я не вполне понимал, что имеется в виду под словом «американская революция». Оказывается, так там называется, ну вот, освобождение, вот, британского гнета, то, что у нас скорее называется войной за независимость. И, видимо, не случайно в советской, во всяком случае, историографии, да, собственно, и теперь этот термин не употребляется, потому что, ну, не хочется как-то их хвалить без нужды.
Почему? Да? Сейчас термин «американская революция» вполне употребляем.
Ну, при советской власти, безусловно, не
употреблялся. Да, я, собственно, я не знаю, я еще и при советской власти знал, что американская революция – это именно вот борьба за освобождение колоний в Северной Америке.
Напомню, что на волнах...
Хотя в Америке так и не было никогда.
На волнах и в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Лицом событий». 8-800-222-12 – телефон прямого эфира, по которому вы можете общаться с нашими гостями, задавать вопросы, комментировать то, что они говорят. Я расскажу Юрию. Вы знаете, Юрий Шаповал, сегодня вышла статья в «Награни.ру» нашего гостя Бориса Соколова, который называется «Театр марионеток», где он проводит прямую параллель между политикой Ленина в отношении отношение к Украине и политикой Путина. Но он потом сам скажет, что он имел в виду. А вот вы, если я вас навскидку спрошу, вы такую параллель видите, не читая статьи Бориса Соколова?
Вы спрашиваете меня?
Вас, да.
Да, конечно, вижу. Конечно,
вот
вижу.
Расскажите, как вы видите это?
Конечно, вижу. Дело в том, что я хочу еще сказать одно слово об американской революции. Я был не один раз в Америке и бываю, слава богу. И я видел один раз прекрасную выставку фотографий времен этой революции, где показана грязь, кровь, насилие, страдания людей, а не героизм. И если мы вспомним, что показывали об Октябрьской революции в советское время, а я жил в то время, вот, то это совершенный контраст. Что касается сценария и параллелей,
да.
Ну, это абсолютная параллель, потому что Ленин был великим изобретателем. Когда они с Троцким написали ультиматум Центральной Ради Украинской в декабре 1917 года, они написали, что Центральная Рада виновата сама во всех своих грехах, и Россия вынуждена действовать вот так, а не иначе, употребляя насилие, посылая отряды Владимира Овсеенко и Рудольфа Сиверса для того, чтобы защитить мирное украинское население. Понимаете? То есть то, что происходит сейчас, тут ничего нового. Разве что какие-то нюансы, и, так сказать, сегодня 21 век, и спецслужбы имеют более совершенные технологии. Вот и все. А все остальное, модель, вся концепция, это абсолютно ленинское создание там Одесской республики, создание Донецко-Криворожской республики, это та модель, это та матрица, которая была создана Ильичом.
Спасибо, Юрий и Борису. Именно эту модель вы имели в виду?
Да, я имел в виду очень простую модель. Там Ленин, Троцкий, другие лидеры большевиков. Это, наверное, был предмет коллективного творчества. Но это было не только по отношению к Украине. Это по всем национальным окраинам шло. И Прибалтика, и Закавказье. То есть создавалась какая-нибудь трудовая коммуна или республика. Там они по-разному назывались. Достаточно было... ну, несколько десятков человек, которые это провозглашали, они тут же приглашали на помощь Красную Армию, и она входила в эти республики. Причем ну, на Украине там в основном все-таки сражались красноармейцы из русских губерний. Так сказать, украинские они были ненадежные, и, так сказать, составляли меньшинство. Вот. Но латышей там была латышская дивизия на стороне красных, поэтому там латышская Красная Армия действительно была латышской. Кстати, мало кто знает, что после гражданской войны ту же схему пытались применить два раза, по крайней мере. Это в 23-м году или 24-м было восстание в Бессарабии, которое, так сказать, должен был потом поддержать корпус Котовского, который стоял на границе, причем он должен был как бы выйти из подчинения своих войск, и вот из подчинения Москвы и по зову сердца оккупировать Бессарабию, а потом, может, и всю Румынию. Ну, там просто восстание подавилось. И то же самое, вот этот фильм есть эстонский, называется «Декабрьская жара», это декабрь 24-го года. Это Таллинское восстание, так называемое. Тоже была такая же схема. Были засланы боевики в Таллин за границу. Они должны были провозгласить создание Эстонской республики и пригласить на помощь Красную армию. А тут были сформированы части из эстонцев и латышей, которые должны были вторгнуться в Эстонию и в Латвию и оккупировать эти страны опять-таки. Но там просто этот путч провалился за несколько часов его... легко подавили. Причем, кстати, против этого путча был Троцкий категорически. Он говорил сразу, что это авантюра, а главными конструкторами были Фрунзе и Зиновьев.
Ну, у вас там фраза есть просто страшная. Одна абсолютно точная параллель, что забрасывались группы людей, провокаторов, которые для того, чтобы просить помощи у России.
Ну, именно так. Ну, так же вот, когда оккупация Грузии была в 21-м году, точно так же в нейтральной зоне между Грузией и к тому времени уже оккупированной Арменией создали этот ревком грузинский, который обратился сразу за помощью к Красной Армии и вместе с ней вошел в Грузию.
Ну да, ну и, так сказать, выходя за пределы вот таких именно историей России и сопредельных с ней стран. Это, в общем, да, просьба о помощи. Это, так сказать, дело известно. Это просьба правительства Кадра о вводе советских войск в Венгрию в ноябре 1956 года. Это просьба Бабрака Кармаля в Москве. Самом, да, в декабре 1979 года о введении войск в Афганистан. То есть, в общем, метод, не сказать, что новый, но достаточно эффективный.
Да, причем Кадр просил в советском Ужгороде, а Бабрак Кармаль в советской же Москве.
Вячеслав Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, Андрей Дмитриевич Сахаров в 70-м году, 20 октября, в письме к академику Александрову пишет: «Народу, не знающему свою историю, угрожает деградация». Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день до какой степени деградации дошло российское общество, где поклоняется немецкому шпиону, аферисту, авантюристу, террористу Ульянову, где воздвигли ему мечеть, что на Красной площади, куда коммунисты ходят молиться, а сколько преступникам Дзержинский, Киров, перечислять очень можно. И не приди, Господи, на них плюнуть, а что там его снести?
Вячеслав Иванович,
делите голову отрезать.
Вы знаете, я даже не буду просить наших гостей вам отвечать, потому что у нас в эфире нет коммуниста, представляющего интересы Владимира Ильича сегодня. Он бы вам ответил. А мои гости, вряд ли адвокатами выступят.
Мы точно не коммунисты.
Они не выступят. Поэтому давайте будем считать, что ваше мнение прозвучало, а вот альтернативного, к сожалению, я вам сейчас не
предоставлю. Я бы мог все-таки, не будучи коммунистом, немножко защитить. Владимира Ильича.
Да.
Все-таки, понимаете ли, вот немецкий шпион. Это, мне кажется, неверно. Ленин был политик. Политик очень жесткий. Очень, так сказать, беспринципный. Совершенно чуждый. Так, во всяком случае, такое понятие, как патриотизм для него. Да, как нравственность для него практически отсутствовала. Во всяком... И его в том, что было, конечно, определенное, по меньшей мере, косвенное сотрудничество между большевиками и Германией, воевавшей тогда с Российской империей, это факт. Но кто кого больше использовал в этих отношениях, довольно трудно еще сказать. То, что Ленин использовал, это сотрудничество в своих интересах, действительно, еще раз повторю, никаких, так сказать, по этому поводу у него моральных мук не было, допустимо ли такое, особенно в условиях войны, но назвать его шпионом или, точнее, агентом Германии нет оснований.
Тогда давайте я попробую...
Я соглашусь с Николаем Евгеньевичем, шпионом Ленин не был, немцы его поддерживали, но просто как меньше из двух золот. Когда они возобновили наступление после Бреста, то они могли взять Петроград без каких-либо проблем, они не стали это делать, потому что их больше страшило антикоммунистическое какое-то правительство, которое могло восстановить отношения с Антантой, чем ленинское.
И спрошу Юрия Шаповала, есть ли у него по случаю дня рождения Владимира Ильича какие-то аргументы в его защиту, что нельзя его ставить в ряд с такими уж кровавыми диктаторами одиозными, и что все-таки памятники, которые стоят в России, это не памятники крови, которые он пролил. Нет, вот, тогда спасибо вам, Николай Руденский. Да.
Нам, наверное, не надо.
Сергей из Нижнего Новгорода, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я вот хочу обратить ваше внимание вообще на отношение людей к памятникам. Вот, у меня из окна виден Третий в России собор,
так,
православный, и здесь рядом площадь Ленина, просто глыба каменная стоит, собирается там 1-2 раза в год коммунист. Я думаю, что не стоит преувеличивать значение. На кладбище приходишь, памятники там стоят, дети на площадях стоят. Вот. Может быть, я просто живу среди них, но обращают внимание там на Кремль, смотрят с откоса, А вот так, чтобы на памятнике, я думаю, что слишком вы преувеличиваете значение памятника.
Хорошо, спасибо вам тоже большое, потому что давайте мы перейдем от памятников к реальной политике, но опять же, отталкиваясь от статьи Бориса Соколова, в которой он говорит, что когда решался вопрос, куда же эту Донецкую республику-то приспособить, Москва сделала выбор в пользу Украины, потому что у вас там есть такая фраза, я сейчас всех гостей спрошу, потому что донецкие вот жители населения Донбасса лучше, как-то вот вы так написали, лучше бы приспособилась к украинским, к украинскому национализму. Как-то так вы...
Какая была мотивация? Такая, да. Что, большевики считали, что вот в составе будущей этой Украины, угу. Украину какую-то надо было создавать, потому что был лозунг «Право нации на самоопределение», что полезно ее разбавить таким денационализированным, угу. во всяком случае, не украинским пролетариатом ага. Донбасса.
Вот то в этом смысле,
сельское это население теперь. Тогда было украинское в Донбассе, практически на 90 с чем-то процентов, говорили там реально по-украински в селах. А в городах там были и русские, и греки, и... итальянцы, и кого там не было. Ну, в Юзовке там англичане.
Поняла. Вот теперь, как вы сейчас формулировали, я поняла. И тогда и спрашивает тогда Николая Руденского, сегодняшняя политика Москвы по отношению к этому региону будет похожей на то, что пусть лучше остается он такой буферная зона, такая нейтрализирующая среда, или лучше его вот забирать, присоединять, как вы считаете? Как они рассудят в этот раз?
Видите ли, вот применительно к нынешней российской власти и лично к президенту Путину, в последнее время все часто используется слово «непредсказуемость». И действительно здесь прогнозировать что-то трудно, потому что вот еще до того, как произошла аннексия Крыма, тоже, так сказать, аналитики говорили о том, что чем, так сказать, присоединять Крым и идти на резкое обострение все-таки отношений с Западом, резко, так сказать, выбиваться из такого международного правового контекста, куда как лучше иметь Крым в составе Украины, как такую вот действительно базу для пророссийских настроений, как источник каких-то противоречий, напряженности и дестабилизации недружественной, скажем, власти в Киеве.
И снижение тем процента менее, на каких-то референдумах, например.
Да, разумеется, конечно. Вот, но оказалось, что Путин и его окружение пошли по какому-то более простому пути. Все эти хитроумные соображения оказались им ни к чему. Так что теперь примерно то же самое повторяется по отношению к юго-восточной Украине. Ну, тут, так сказать, многие, прежде всего, это да, Донецкая и Луганская области говорят в этой связи и о других, о Запорожской, о Николаеве, об Одессе, о Харькове, да, ну, в последнее время уже меньше. Вот, опять-таки, да, вроде бы все, так сказать, рациональные соображения диктовали бы вот эту, да, вот, соответствующими изменениями ленинскую линию поведения. Но ручаться сейчас ни за что нельзя. Я бы постерегся давать прогнозы.
Интересно. А Юрий Шаповал, вы видите какую-то, вы чувствуете какую-то линию тактическую и стратегическую Кремля в отношении Юго-Востока? Как вы считаете, чтобы они, какую схему они себе представляют дальнейшего развития событий?
Ну, так как я ощущаю, я это скажу. Я хотел бы Бориса Соколова немножечко вот ему напомнить одну вещь еще интересную. Он говорил о Донецкой Криворужской республике. Вы знаете, как называли Артема, который возглавил эту республику? И Харьков был двойной столицей. Он был столицей Украинской Советской Республики, УССР и вот этой самой Донецкой Криворужской. Его называли Маленький Ленин.
Как?
И, Ленин. Он был страшно амбициозный. Маленький Ленин. Ленин. Он был страшно амбициозный человек. У него было страшное такое стремление к власти, к атрибутам. И он там карту создал этой республики. Вы понимаете, какая вещь прослеживается? Большевики хотели тогда Украину расколоть, чтобы ее, в конце концов, собрать. И я напомню эпизод 19-го года, когда из Харькова большевики хотели переехать в Киев, только что освобожденный, и так им хотелось в Киеве, чтобы была столица, а не в Харькове. Вот. И Ленин их вернул. И вернул по очень простой причине. Он говорит, все совнархозы там, вся промышленность на востоке. Мы должны выжить, и вы должны вернуться, никакого там, никакой столицы. И Киев не был столицей до 1934 года. Сейчас мы видим стремление как бы с отрицательным знаком. Мы видим стремление Кремля расколоть вот этот монолит, который сложился, отъять от Украины какие-то части, но теперь уже забрать их навсегда, понимаете? Забрать их навсегда, отобрать у центра. Вот это, мне кажется, ключевая стратегия, значит, марионетка в Ростове, значит, нам нужна новая марионетка. Здесь, в Киеве, и расчет на пятую колонну, предательство, которым всегда в Украине пахло и в Киеве, это я должен сказать самокритично, вот, и расчет на вот эти внутренние силы, на пятую колонну, как выражался Франко, вот это мы прослеживаем в стратегии Кремля. Кроме того, мне кажется, что есть какие-то импульсивные и немотивированные действия Путина. На это тоже нужно. Не нужно списывать все на рациональные подходы его. Мне кажется, что когда-нибудь мы с этим...
Например,
вот стремление занять Крым в такой вот способ, когда это можно было подавить. Если бы у нас была спецслужба, если бы у нас было сопротивление, действительно, то на первой фазе это могло бы быть задушено в самом зародыше. Ну, например, запрет Мустафе Джемилеву возвращаться в Крым. Как это можно назвать? Это чистейшей воды идиотизм. Это приговор крымским татарам, и это объявление Крымской войны татар против русских в Крыму. Что это? Разве это можно назвать рациональными действиями?
Да. Борис, согласитесь ли вы с тем, что сказал Юрий, что сейчас... большевики... Нет, давайте вот с конца. Сначала, согласитесь ли вы в том, что вот разница состоит в том, что большевики тогда хотели расчленить Украину, чтобы собрать ее, чтобы была у них такая цель, а сейчас нет?
Сейчас я не знаю. У Путина равно, вероятно, может быть цель, как отколоть восточную Украину, непонятно в какой конфигурации, сколько областей. Так он не оставляет цель прихватить ее целиком, а уж как там она формально будет считаться...
То есть еще не определился?
Я думаю, что, так сказать, что получится. Он бы, конечно, с удовольствием всю ее слопал, удастся ли, не знаю. Все на самом деле сейчас зависит от двух вещей. Это от стойкости украинцев, первое. Второе, от способности западных держав ввести санкции. В принципе, здесь пока политика вполне мюнхенская, но я надеюсь, что все-таки под влиянием общественного мнения Обама вынужден будет перейти к серьезным экономическим и финансовым санкциям. В конце концов, и Евросоюз вынужден будет. Тогда это действительно может быть остановлено.
Мюнхенское это тяжелое
это
обвинение.
Первое.
С точки зрения
Украины должна быть, конечно, способность восстановить реальный военный контроль над этими регионами, для чего, собственно, тоже надо действовать как гражданскую войну в свое время. Вот Ленин. То есть создавать какие-то добровольческие части не на основе территориального принципа и этими сводными отрядами пытаться действовать. Но для этого должна быть политическая решимость у украинской власти. Я далеко не уверен, что она сейчас есть.
Добровольческие части тут же Россия называет гражданской войной. Как только добровольческие части идут на другие добровольческие части. Вы сказали, мюнхенская политика в смысле предательства.
В Америке, слава богу, армия добровольческая.
Мы говорим о том, как называют это в России, а не то, как оно есть на самом деле. Это назовут тут же, что ага, это же бандиты против повстанцев.
Назовут.
Бандиты против повстанцев.
Так и так назовут.
Борис, вы сказали, мюнхенская политика, вы имели в виду предательская. Мюнхенская
Нет,
политика
имел
Запада.
Нет, я та политика, которую Запад вел в Мюнхене. Но я, кстати, должен вам заметить, что когда...
В Мюнхене когда?
В 1938 году.
Я тоже
да.
это имею в виду.
Я хочу вам напомнить 1939 год, когда в 1939 году Германия оккупировала Прагу, Чемберлен дал и Даладье дали устные гарантии Польши. И они вступили во Вторую мировую войну, по крайней мере, Франция, вообще на основе вот этих устных гарантий. Украине был, по крайней мере, документ, который гарантировал ее территориальную целостность, причем подписанный тремя великими державами. Это Будапештский меморандум, от которого отказалась не только Россия, но которому сейчас фактически не следует ни США, ни Америка. То есть они в этом смысле больше мюнхенцы, чем был Чемберлен в 1939-м.
Вот я спрошу Юрия Шаповала, согласен ли он все-таки с этим очень достаточно жестким определением политики западных стран. Давайте послушаем Василия Захарыча. Он звонит из Новосибирска издалека. Здравствуйте, Василий Захарыч. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Свобода. Вот я слушаю, который день. И вот все, несчастная Украина. Ведь Украина создала, элита была политическая. Кравчук, он какой лидер. Это же не в Африке создавалось. Со своей культурой, с промышленностью. Прошло уже 4 президента. Вспоминаются слова Черчилля, что он сказал польскому правительству, которое в войну в Лондоне находилось. Страна, которая не может себя защитить, не имеет права предъявлять такие высокие требования. Они тоже там завышенные требования. Ведь за 20 лет не создали ни консолидированную нацию, не экономику, развалили, пустили по ветру все, что досталось от Советского Союза. И теперь вот как Остап Бендер, Запад нам поможет. Ну смешно слушать. Вот у меня все, вот несерьезно это все. Страна не консолидированная, ее нужно консолидировать, идея какая-то должна быть, объединить.
А Россия, вот подождите, Василий Захарович, очень хорошо, я ни с чем не буду спорить, я здесь не для этого, но Россия что, занимается чем? Консолидацией Украины сейчас, на ваш взгляд?
Добыча такая, а США чем занимается?
Добыча.
Под свое крыло берет. Но это выгодно Москве. Москва просто вынуждена. Вот сейчас, если бы Америка и Москва договорились, не блоковая, не политическая, так сказать, никому. Нейтралитет, как в Австрии после 45-го года. И все бы согласились, и пусть развивается Украина, создает свою нацию. Но ведь вынужденная Россия, это все, это и Кучма у вас интервью давал, что все время, Москва все время боялась, что перейдет под влияние США.
Василий Захарович, а если задуматься, у вас не создается впечатление, что вот это вот ощущение раздербаненности, разрозненности у вас в последнее время сформировалось, что все эти 20 лет почему-то не было здесь этих разговоров, что, боже, какой ужас, распадается Украина на куски, давайте скорее собирать. Ведь это же вам сейчас рассказали все это, вот начиная с Майдана.
Вот я сейчас вам расскажу, нет, вы ошибаетесь. Россия, все 90-е годы население убеждали, у нее нет истории, нечем гордиться и прочее, прочее. Унизили. И уже в конце 90-х годах просто стали власть ненавидеть за то, что прогибается перед Западом. Вы посмотрите, любая страна, Польша, была когда-то давным-давно Речью Посполитой, а какие эти там гордые ходят, как они ни перед кем не хотят. А вы хотели, чтобы русский народ после 91-го года...
Василий Захарович, спасибо вам большое. Я спросила вообще-то про Украину. Вы мне так и не ответили. Хорошо. Юрий Шаповал, вот все-таки я вас спрошу, согласны ли вы с определением политики Запада как мюнхенская? Это же жесткое определение. И ответьте нашему слушателю тоже, что же я за вас.
Ну, я, Василий Захарович, во-первых, хочу сказать спасибо за внимание к Украине. И я хочу сказать, что он сказал очень много справедливого. Это правда, только не 20 лет, а уже почти 23 года. И эта история дала нам шанс. Это не события 17-20 годов, это совершенно уникальный исторический шанс. Значит, я хочу сделать только несколько, так сказать, оговорок. Не надо никого изображать великим государственным мужем. Ошибка Кравчука, скажем, принципиальная, с моей точки зрения, была в том, что он отдал России флот в Крыму, когда решался этот вопрос, и Кравчук убеждал всех. У меня с ним был разговор, он мне рассказывал мотивацию. Он говорил, мы боялись гражданской войны в Крыму. Вот это была основная. Хотя на той волне 91-го года можно было не создавать автономную республику, можно было вполне создать Симферопольскую область, и многие вопросы были бы просто закрыты. Во-вторых, Василий Захарович, дорогой, не надо преувеличивать влияние Запада на Украину. Все, что вы рассказываете, это какая-то киселевщина, понимаете? Не надо. Запад относится к Украине вполне цинично. вполне прагматично, рационально. Не стоит, это не так выглядит на самом деле, потому что мы тут живем, и мы это точно знаем. И очень важный третий момент. Я с 92-го года езжу в Польшу практически каждый год и по нескольку раз в год. В Польше есть основное. Паны гордые, знаете почему? Потому что у панов работают законы. У них есть правовое государство, они его создали. Они были не меньшими славянами, чем мы с вами, и нарушали законы, и система коррупции была развита, но там заработали законы. Они боялись точно так же НАТО, они боялись точно так же Евросоюза, как и эти фобии создаются у нас, но это все заработало. И в этом сила страны. В Украине этого, к сожалению, не произошло, и это есть наша проблема. Хотя единственное, что мы за эти годы действительно имеем и гордимся.
Опа, у нас остается 10 секунд, связь прерывается, и мы не узнаем, чем же гордится Украина за эти годы. Вот это так, вот это концовка для эфира. Это была программа «Лицом к событию».